Очень приятно быть вновь в вашем собрании. Друзья, я долго думал, о чем сказать слово, но решил сказать о том, о чем рассуждал последние два дня, читая Священное Писание и погружаясь в размышления. И проповедь моя будет построена на нескольких текстах, на нескольких стихах из послания к римлянам. Первая глава послания к римлянам. Друзья, в этой главе апостол Павел говорит о себе. Он знакомится с церковью, в которой он никогда не был. Послание к римлянам отличается от многих других посланий тем, что оно написано к той церкви, в которой Павел никогда раньше не был. Он там многих знал. 16 глава послания к римлянам, она полна приветов, которые Павел передает людям, которые были в городе Риме. Но сам он там не был, и он намеревал сюда прийти. Вот такое письмо знакомства. И вот из этого знакомства, что Павел говорит о себе, я хотел бы извлечь один очень важный урок и раскрыть его на текстах Священного Писания вот из этой главы. Тема моя называется «Отношение к Божьему поручению». Отношение к Божьему поручению. Буду читать первый стих первой главы и потом с 9 по 16. Первая глава, первый стих. И потом с 9 по 16. Итак, читаю. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». С 9 стиха. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою, общую, вашую и моею. Не хочу оставить вас, братья, в неведении» и так далее. Я прошу, внимание пропущу, потом 15 стих. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия». Друзья, я уже сказал, что тема называется «Отношение к служению». Вот в этой беседе я хочу найти общие принципы отношения к любому служению. Хотя здесь мы видим, идет речь о служении благовестия. Я считаю, что каждый христианин, он тоже должен заниматься благовестием, личным или церковным, но помимо благовестия у нас есть еще какие-то другие служения. И об этом тоже хотелось бы поговорить. Хотя много мы будем говорить именно о благовестии, но сами принципы переносятся и на другие служения тоже. Более того, я уверен, друзья, что служение – это не только церковное служение. Однажды ко мне подошла одна сестра в церкви на Украине где-то и пожаловалась на то, что у ней нет служения. Я говорю, а почему у вас нет служения? Она говорит, ну молодая сестра, до 20 лет. Она говорит, все занято. В хоре занято, в детских группах занято, все занято. Я говорю, вы знаете, я в Библии много читаю и ни разу не встречал служения хора, например, ну в Новом Завете, да? Ну в Ветхом Завете есть, а в Новом Завете не видел. Или служение руководителя детской группы. Таких служений не встречал. Это важное служение, я сам с детьми занимался и занимаюсь. Это хорошее служение. Но в Библии описаны другие служения. Ну, например, служение благовестия. У вас все занято в этом вопросе? То есть вот пошли на улицу благовествовать, а там вам говорят, извините, у нас уже есть свои благовестники, нам уже вот эти говорят. Вы пошли туда, и там занято. Все занято. Есть большое служение, это помощи больным. Тоже все занято. Пришли в больницу, все занято. Куда не хотите помочь, везде уже несколько человек на одного больного, понимаете? Благотворительность нищим, тоже все занято. Уже нищие, богаче, да? Богаче, потому что все занято. Она говорит, да нет, много свободных мест. Так делайте, какая проблема? Друзья, нам иногда кажется, что служение – это проповедник служения там. Это тоже служение, конечно, да, или там то, что такое видное. Но на самом деле служение огромное количество. И каждый из нас, даже ребенок маленький, или пожилая женщина, сестра, или больной человек, который не может из дома выходить, он все равно имеет возможность Богу служить. Имеет. Друзья, и вот как раз хотелось бы поговорить о принципах вот этого служения. Какое бы оно ни было – большое, видное, незаметное, маленькое, В любом случае, все принципы, они одинаковые. Друзья, и о чем я хотел сказать вначале, здесь написано в первом стихе. Павел, избранный к благовестию Божию. Друзья, я очень часто представляю себе вот эту картину, что ангелы говорят Богу: Господи, ну ты так сильно пострадал, ну Иисусу Христу. Может быть, ну как-то нам сообщить об этом всем людям на земле? А он говорит: я избрал 12 человек, они это сделают. Посмотрите, такая великая победа, такая великая жертва, страдание Иисуса Христа на кресте. А кому велено рассказать об этом? Вот 12 человекам. Важное задание или нет? Очень важно. А если неплохо справиться, то вот эта цена, она могла быть как бы напрасна. Да, человек столько, вернее, Бог столько сделал, а теперь от того, узнают об этом или не узнают, зависит всего 12 человек. Или домостроительство Церкви Божией. Вот, например, в городе Хайфа, да, Бог строит свою церковь. Тут и основание нужно положить, и музыкальное служение, и вот усиление, и душепопечение, и благовестие. Друзья, миллион всяких служений, маленьких и больших в Хайфинской церкви. И Бог кому-то это поручает. Посмотрите, какая ответственность, да? И вот он избирает Павла к благовестию. Вот я тебя избрал к благовестию. А кого-то избрал к другому служению. У кого-то дар вот к этому служению. У кого-то к этому. Друзья, Бог нам дает определенное поручение. Мы должны осознавать, что когда у нас есть какое-то поручение церкви или внутреннее расположение, по-разному мы определяем свое предназначение на этой земле. Друзья, но когда мы это понимаем, мы должны понимать, что это не просто так. Бог нам доверил часть своего дела. Важно это или нет? Ответственно это или нет? Павел говорит: я избран к благовестию. Я это понимаю, я избран к благовестию. Дальше он говорит, друзья, посмотрите. 9 стих. «Свидетель мне Бог, которому служу». Вот он избран к благовестию, служит. У нас в лагере, не в этом Апшеронском большом лагере, а в Уральском имении, там лагеря поменьше детские, ну 100-150 детей, и нам понадобился сторож. Мы позвонили в одну церковь, попросили одного брата, чтобы он приехал к нам и был сторожем ночью. Днем он может быть у себя дома, там недалеко совсем, а вечером приезжает и сторожит ночью. Ну и вот он приехал часиков в 10 вечера. И первый вопрос: а где моя палатка? У нас такое недоразумение. А зачем тебе палатка? Ну спать. Так ты сторож. Какой спать? Ты же сторож. Не, ну я же не буду целую ночь ходить. Ну зачем ты приехал? Друзья, очень часто бывает, человек должен быть на месте. Вот он здесь должен стоять. Это он избран к этому служению. И избранный к служению занимается какими-то другими делами. Он чем-то другим занимается. Он куда-то ушел, он своими делами занялся. Его на месте нет. И когда надо, его нет. Друзья, и может быть большое дело испортится, когда нет нужного человека на нужном поставленном месте. Это же очень плохо. Друзья, апостол Павел свидетельствует: я избран к благовестию Божию, и свидетель мне Бог, что я служу Богу. Причем обратите внимание, что он говорит: свидетель Бог, а не человек. Человека можно, ну, как бы обмануть, да? Человека можно ввести, это, заставить мыслить иначе, как-то, ну, произвести впечатление, произвести какое-то такое... ну, мнение создать, что вот я что-то делаю, я суючусь, да, и там, я вот тут в работе, а как только отвернулся, все, человек уже ничего не делает. Друзья, а где гарантия, что ты этим служением занимаешься постоянно, что у тебя это служение в твоей жизни является тем, чем ты занят все время? Вот свидетель Бог. Можем ли мы сказать: вот свидетель мне Бог, что я служу Богу тем, что Он мне поручил? Я знаю, что мне Бог поручил вот это, и свидетель Бог, я это делаю. Я это делаю и днем, и ночью. Это делаю постоянно, когда меня видят или когда меня не видят. Свидетель Бог. Друзья, апостол Павел, отношение к служению, он служил. Он знал, что он избран к определенному служению. И он совершал это служение. Он его делал. И он не говорит: свидетели вы мне. Хотя, если бы он так сказал, все люди бы сказали: да, мы свидетели. Но, друзья, он говорит: свидетель Бог. Теперь перейдем уже более конкретно, какое именно отношение было, друзья, у апостола Павла к этому служению, к служению благовестию. 9 стих. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании. Друзья, каждый из нас, наверное, ну большинство, по крайней мере, были на отчетах по служению благовестия. Когда вот лично я еду на отчет по какую-то конференцию по благовестию, там в Туле или в нашем крае, или даже в церкви, у нас иногда бывают такие отчетные служения по благовестию. Что я хочу услышать? Я хочу услышать какие-то новые методы. Ну как можно Богу, как можно благовестие совершать? Например, кто-то говорит, вот у нас новый метод. Мы, например, допустим, там по тюрьмам ходим. Новый метод, да. Или сейчас вот уже 2 года, по милости Божьей, мы издаем газету «Веришь ли ты?». Тоже метод, да, хороший метод. Газета легко принимается. Большие тиражи. Слава Богу. Вот последний тираж, вот первый тираж, 2 года назад был 3000 экземпляров. Последний тираж был 800 тысяч экземпляров, да. Ну такие, слава Богу, такие хорошие тиражи и люди берут. Слава Богу. Друзья, когда мы говорим с благовестием, а с благовестником, мы часто говорим, а что ты сказал? А что ты сделал? Мы тоже хотим, если есть какой-то успех. Мы показываем фотографии концертов, ну не концертов, а выступлений или каких-то благовестий и так далее, и так далее. Друзья, то есть благовестие часто у нас связано с какой-то внешней формой. Но здесь апостол Павел не говорит о внешней форме. Хотя, конечно, была внешняя форма. Он и в училище проповедовал некого тирана, и на улицах, и в Афинах, и в Ареопаге. Друзья, он разные методы применял. Я уверен, что это все хорошо. Но когда он свидетельствует о служении, в первую очередь он говорит, я служу духом. Духом. Каким духом? Я понимаю, своим духом. То есть внутри, в духе он служит. Он внутри, Духом Святым, служит благовествованию. Ну а как можно служить благовествованию Духом? Устами понятно говорить, делами понятно делать, ногами понятно идти, да? А Духом как? Друзья, и вот здесь открывается очень важная истина, что в любом служении, очень важен наш Дух. Какой он? Служит ли он? Занял ли он позицию слуги? Читал я одну книгу про одного пастора, это было лет около 100 назад, наверное. У них был большой дом, ну или храм даже, это я не помню вероисповедание, но в данном случае не важно. И вот большой храм, и пол каменный. Деревянные лавки, уже многолетние такие, десятилетиям стояли. Каменный пол, большой зал. И очень часто приходили люди, и в этом зале было грязно. Ну, убирались, конечно, но все равно было, в общем-то. И вот нашлась одна сестра, который говорит, можно я буду убирать этот зал, чтобы было чисто. Ну, конечно, пожалуйста. И она решила убирать. И она отнеслась к этому очень ответственно. Она брала щетку, она по полночи чистила, по много-много часов, наводила порядок. Она отшлифовала вот эти камни или отскребла эти камни так, что они цвет той старой восстановили. Она все эти лавки, все шкурила там, стены, все же наводила порядок. Хорошо или плохо? Очень хорошо. Но началось такой эффект интересный. Вот заходит человек на собрание в грязной обуви, какой-нибудь рыбак. И она ему говорит, а куда вы идете в грязную обувь? Вы не видите тут помыто, почищено? Вы что, не могли обувь очистить? И он как засмущался, ну действительно вроде надо там. И потом смотрит она, другой человек, она знает, что вот она вот на эту плитку она потратила 6 часов, чтобы очистить. И вдруг кто-то в грязную обувь садится. И вот этот священник, он потом рассказывает, я заметил, что люди стали меньше приходить. Почему? Они боялись приходить. Она посмотрит глазом каким-то на него, ух ты. И он говорит, и у меня-то потом сложилось впечатление, что мне самому страшно было в дом идти. А вдруг я там уступлю куда-то? А вдруг еще что-то? И я ей говорю, сестра, не надо убираться в нашем доме. Что, вам не нравится, как я убираюсь? Нравится. Мне не нравится ваш дух. Вы для чего это делаете? Чтобы из нашего храма музей сделать? Вы для кого это делаете? Друзья, и он запретил ей в конце это делать. То есть, казалось бы, она хорошо делает. Она правильно. И она еще обиженной осталась. Я-то делала. Я трудилась. Почему меня отстранили? А дух какой у тебя?
Какой у тебя дух? Ты духом служишь, ты радуешься, что в чистый зал пришли грешники. Ты радуешься, что пусть они напачкали, я еще ночь поскоблю, но пусть больше грешников придут. Или ты хочешь, чтобы никто не приходил, зато будет чисто. Какой у тебя дух? Друзья, Священное Писание нам говорит, Царство Божие – это не пища и питье, да? Но мир, праведность и радость во Святом Духе. Кто этим служит Богу, тот, кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Посмотрите, Царствие Божие – это не внешнее, хотя внешнее очень важно, друзья. Я уверен, что Павел внешнее ставил на высоте, мы об этом еще поговорим. Но внутреннее в первую очередь, мы тоже об этом слышали сегодня. Сердце, друзья, человека очень важно, его дух очень важен. Можно пойти к человеку, посетить человека больного, можно пойти, заставить себя, но духом ты ему не служишь, ты на него гневаешься, у тебя нет мира, у тебя нет радости, ты можешь общаться, ты можешь делать что угодно, ты можешь внешне все нормально, но внутри у тебя нет этого. Друзья, и Павел говорит, я служу духом, духом. А кто проверит, какой у меня дух? Кто проверит? Тут написано, свидетель мне Бог. Свидетель мне Бог. Духом своим я служу Ему. Друзья, причем, опять-таки я скажу, что это никто не видит. Мы не знаем, что внутри сердца человека, в духе его. Может быть, в духе его нет поклонения Богу, нет служения Богу. В духе его этого, он далеко от этого, а внешне. Но Павел говорит, я служу духом. Я, друзья, скажу вам, и для себя эту мысль взял, и для нас всех, что если в нашей жизни нет правильного состояния духа нашего, то наше служение не будет иметь успех. Мы будем удивляться, почему? Мы все же делаем правильно. Мы же все делаем по вот так, как он делает. Вот он так делает, и я так делаю. А почему не происходит этого? Почему нет успеха? Или успех маленький? Потому что дух не тот. Состояние духа неправильное. Друзья, ну идем дальше, да? Следующий стих. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Друзья, вот удивительный этот стих. «Я молюсь всегда, всегда молюсь, чтобы когда-нибудь воля Божия благопоспешила прийти к вам». Друзья, вот прочитаю, чтобы еще более понятно было, Деяния апостолов, как это Павел, как в его жизни происходило. 16 глава, 6, и 8, 6 по 8 стихи. 16 глава Деяния апостолов. Шестого стиха. «Прошедший через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены духом проповедовать слово в Асии». Мне всегда это было интересно. Ну ладно бы, не были допущены духом, ну поторговать, ну проповедовать слово. Это же Богу угодное дело. А духом не были допущены в Асии. «Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Вифинию, но дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошлись в Троаде». Траду. «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин и просил помощи». 10 стих. «После сего видения тотчас положили мы отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Друзья, апостол Павел даже в деле служения имел очень чуткое понимание, хочет Бог этого или он Бог этого не хочет. Друзья, смотрите. Вот обстоятельства нашей жизни, они в какой-то мере нам подвластны. Мы можем действовать, ну, так, как мы запланировали, как мы считаем нужным. Вот, например, Саул. Однажды на народ Божий напали филистимляне. И Саул решил пойти разобраться с этими врагами, там, отомстить им как-то. И он говорит народу, пойдем. Народ говорит, делай, что у тебя на сердце. Хорошее дело или нет? Хорошее. Но там нашелся священник. И священник сказал, давайте Бога спросим. А что Бога-то спрашивать? Зачем? Это же хорошее дело. Идти надо. Друзья, Давид однажды вернулся в Сикилак, а Сикилак разрушен. Все уведены в плен, имущество разграблено. На Давида масса нареканий, это ты допустил. У Давида горе. Родственники, близкие уведены в плен. Разочарование. Что делает Давид? Господи, а идти ли мне, вот догонять мне этих или не догонять? Догоняй. А ты предашь их в мои руки? Предам. А у Саула не было этой мысли. Я побегу, я сделаю, я догоню, у меня сила. А священник говорит, а давай Бога-то спросим. Бог-то хочет этого? Ну давай спросим. Спросили, а Бог говорит, не ходите, я с вами не пойду. Ну как, это же дело Божие, как не пойдешь? Однажды к Давиду приходит пророк Нафан, если не ошибаюсь. И Давид ему говорит, ну, знаешь что, пророк Нафан, я вот хочу дом Божий построить. Вот я в кедровом доме живу, а дом Божий как в скинии, в шатре. Давай, хочу дом Божий построить. Вот пророк на месте, вот если вы на месте пророка, как бы вы оценили эту просьбу? Ну делай. Делай. А надо Бога спрашивать об этом или нет? А зачем? Так и так все понятно. Хороший человек, хорошее дело, да? Хорошее дело, хороший человек, хорошее дело. Делай. И Нафан говорит, делай. Пошел домой. А Бог ему говорит, вернись и скажи, ты этого не сделаешь. Потому что ты пролил много крови. Друзья, пророк даже не учел, что у Бога какое-то мнение может быть иное. Он заранее за Бога все уже придумал, да? Вот будет нормально. И Саул за Бога придумал, что будет нормально. А Бог не хотел ни в том, ни в другом случае. А Давид, друзья, у Давида не было этого черты. Он спрашивал всегда. Он спрашивал Бога. Он хотел Божий ответ получить. Друзья, и вот Павел тоже такой был человек. Вот в Риме, засвидетельствовать в Риме о вере Божией, разве это плохо? Но он понимал, что мое служение, оно зависит от Бога. И он молится об этом. Господи, ты так сделай обстоятельства. Ты так расположи. Ты так устрой. Каждый день молится, всегда молится, чтобы когда-нибудь было устроено. Он не хотел впереди Бога идти, не хотел впереди Бога действовать. Господи, ты сделай как тебе угодно. Я хочу, я молюсь об этом, я жду твоей воли, жду твоей реакции, жду, когда ты меня пошлешь, я жду этого. Пошлешь, я готов, но пока ты этого не сделаешь, я не буду делать. Друзья, вот у Иоанна Крестителя, Евангелие от Луки, 2 глава, 3 стих, там про него так написано, интересно. 3 глава, прошу прощения, Евангелие от Луки, 3 глава. Смотрите, 2 стих и 3 стих. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыню. И он проходил по всей окрестной земле Иорданской. Вот у человека есть две проблемы. Первая проблема, когда он слышит голос Божий, он не делает. Вторая проблема. Он делает, когда голос Божий не слышит. Правильные отношения к служению. Услышал голос Божий и делаешь. Друзья, любое искажение плохо. Вот Павел говорит, я хочу быть в Риме. Что он, вот он хочет быть, что он для этого делает? Он не идет на пролом. Он не включает свои связи. Он не действует так, чтобы в любом случае попасть в Рим. Он молится Богу. Господи, я хочу попасть в Рим. И я молюсь, ты устрой. Вот как ты устроишь? Друзья, в нашем служении, в любом служении, мы должны постоянно молиться, всегда молиться, чтобы воля Божия, она благопоспешила. Друзья, если Бог располагает, то у нас получается. А если мы идем на пролом, да, не уточнили волю Божию, не узнали. Мне в моей жизни 2 раза предлагали переехать из города Тольятти в другие города. 2 раза. Причем предлагал один и тот же человек. С разницей в несколько лет. Первый раз предложил. И мне сильно захотелось. Сильно-сильно захотелось. И все обстоятельства как будто бы располагали к переезду. И я уже даже дал согласие, что я перееду. Но у меня было внутреннее смущение, хочет этого Бог или нет. И я посоветовался с одним служителем и говорю, вот вы знаете, мне предложили одно дело, но я не знаю. Правильно, неправильно, я не знаю. Он говорит, пока не знаешь, лучше ничего не делай, молись дальше. И ежедневно я молился Богу, ежедневно. И в определенный момент времени, я не буду долго рассказывать, как это произошло, просто сам факт. Я понял, что мне уезжать не надо. Хотя мне и хотелось, хотя и располагались обстоятельства, но это было неправильно, и я остался. Буквально через какое-то время я понял, что это было правильное решение. Прошло время, опять предложение о переезде, но тогда были другие обстоятельства, другая воля Божия, и я уехал. Друзья, я не хочу себя пример ставить, потому что это очень опасно, это неправильно совершенно. Но сам факт, что в моей жизни был похожий случай, когда мы должны узнавать. И в моей жизни было масса случаев, когда я Божью волю не узнавал. Когда мне говорили, надо, да конечно пойду. А потом оказывалось плохо. Почему? А воля Божья, она благопоспешила даже в том служении, в которое ты избран. Надо, чтобы воля Божья тебе благоспешила. Молись об этом. Переживай об этом. Больше доверяй Богу. И Бог будет действовать. Бог будет производить удивительные чудеса. Итак, друзья, второе отношение, первое отношение. Павел служил духом. Это внутреннее состояние. В первую очередь, чтобы наш дух был в состоянии служения Богу. Да? Второе, Павел молился Богу очень много, чтобы он переживал, не просто молился, а именно переживал, чтобы его служение было угодно Богу, чтобы его поездка была угодно Богу, чтобы он точно понял, что вот то, что он сейчас делает, это Богу угодно, что воля Божия, она расположена к тому, что он хочет сейчас делать. Это очень важно, друзья. Третье, апостол Павел, он готовился к служению. Смотрите, написано такие слова. «Итак, что до меня, я готов». Я готов. «Итак, что до меня, то я готов». Я знаю одного брата, он не рукоположный благовестник, но человек, который любит свидетельствовать. И вот в его машине, в бардачке, всегда лежит литература для раздачи. Всегда. Причем он живет в местности, где есть несколько национальностей. В его бардачке всегда лежит литература на разных национальностях. Однажды я был у него в доме, ночевал, и утром мы выходим из дома, садимся в машину, и он в первую очередь заглядывает в бардачок. Знаете для чего? Проверить, не надо ли пополнить запасы. Знаете, когда вот это он сделал, меня это обличило. Почему? В моей жизни много раз были случаи, много раз. Останавливаюсь подвести человека. Подвез человека, и свидетельствуешь, и потом хочется что-то дать, и нечего дать. Нет ничего. Ни газеты, ни Евангелие, ни трактаты. Все закончилось, или давно уже не было, или давно там уже не было. И думаешь, вот сейчас бы дать. Как бы хорошо было. И как будто ты и не виноват. Нет, если у тебя что-то... А ты мог бы подумать об этом? Ты же мог об этом подумать. Ты же можешь подумать о том, что у тебя служение такое, что у тебя... Ты благовествуешь людям, даже пусть ты не апостол Павел, но все равно мы призваны свидетельствовать. Почему у тебя нет рядом? А этот брат, мы с ним ехали, и человек сел, другой национальности. Он ему стал свидетельствовать. А кто говорит, я вам подарю Евангелие, доставить на его языке. Приятно или нет? Я знаю одну сестру, которая, у нее дети живут в другом городе. И она примерно раз там, в 3 месяца, там, в 4 месяца на поезде ездит в этот город. Преодолевает там около суток расстояние на поезде. У ней всегда в сумочке есть книжка с адресами домов молитвы. А зачем? Да в поезде же разные люди встречаются. Вот засвидетельствовал человеку. А он говорит, а я вот, например, из города Орел, например, там, или из Самары. А у меня есть книжка, я вам скажу, где адрес. И не надо звонить, кому-то спрашивать судорожно, там, кто там знает и так далее. Все готово, все есть. Друзья, человек приготовился, он подумал заранее, что я могу сделать, чтобы было лучше. Вот есть такая пословица, хорошая мысля приходит опосля, да? Вот много раз мы в этом убеждались. Вот в лагерь приехали, вот если бы, вот было бы лучше, да, было бы лучше. А почему ты об этом раньше не подумал? Было бы лучше сейчас, не в голове, а сейчас. Вот Павел готовился, друзья, он говорит, я готов. Он не просто говорит, что я готов, в смысле согласен. Я готов, в смысле я готов. Например, послание к Коринфянам, он пишет. Представьте, город Коринф, развращенный город. Город, который даже в том языке, в греческом, в того времени, было слово «коринфствовать». То есть это означает вести беспутный образ жизни. И вот Павел идет в этот город. Он переживает, чтобы дело Божие там началось. Чтобы он не просто пришел и ушел, а чтобы... Церковь зародилась, он об этом переживает. И написано, я расположил сердце свое, там другими словами написано, я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа распятого. Что эта фраза означает? Эта фраза означает, что он думал, а о чем там говорить? Он думал, а как там говорить? Он думал, какие истины нужны этим людям? Он об этом думал, и написано, я рассудил. Я рассудил, что вам будет лучше это сказать. других церквах он по-другому проповедовал. Друзья, он готовился. Он рассуждал. В нашей жизни бывает часто, вот один брат мне рассказывает, мы, говорит, приехали на север. Ну, там благовестник на севере один. Ну, я, говорит, много по благовестникам ездил, там, помогал, там, по стройкам, еще что-то. И вот приехали к одному благовестнику на север. И он говорит, завтра мы едем в такой-то поселок, там, за 50 километров, там будем свидетельствовать. Ну, хорошо, я готов, все. Утром просыпаемся пораньше, садимся в машину, едем. Едем, едем. И вдруг колесо там, ну, что-то как случилось, там, какая-то штука там, не знаю, я не знаю ничего в машине. Что-то сломалось. Он останавливается на улице, минус там 30 градусов. Он говорит, так, надо менять. Там залез там под эту машину, холодно там. Он в этим перчатками что-то делает. Потом говорит, слушай, вот такая-то штука, там какая-то патрубок там что-то порвался, какая-то трубочка. Надо поменять. А запасной нет. Давай выдумывать. Какие-то там изоленты что-то заклеивать. На морозе, все холодно. Промучились. Жуткий холод. А я, говорит, помню, что буквально там, ну... Там 2-3 месяца назад я был у другого благовестника. Там тоже была ситуация. Там сломался более серьезное что-то. Но тот благовестник открыл багажник, достал большую палатку, накрыл всю машину, включил какой-то примус, поднял температуру, положил досточку, лег, достал запчасть, не мучаясь, никаких переживаний. Все поменял, сложил, сели и поехали. Этот замерз, обмерз там, весь такой этот... Какой-то патрубок заклеил какими-то веревками там. Приехали в поселок. Он говорит, слушай, этот говорит, у тебя денег нет? Он говорит, нет. Я говорю, деньги забыл, бензин заправиться. А уже на нуле. Приезжает этот поселок, и вот вместо того, чтобы благовествовать, они хотели людей деньги просили, чтобы заправиться. Вот. Ну и приехали обратно. С трудом они добрались обратно. Ну, благовестие вы понимаете какое. Потом, говорит, мы, через, ну, я, говорит, уехал домой, говорит, в разочарованных таких чувствах. Потом, приезжаю на одно общение по благовестию там на севере. И там вот тот благовестник, который, знаете, с палаточкой, все. И вот этот. И обоим поделиться. У кого ярче рассказ? Ну, конечно, у того, который мерз. Мы мерзли, мы сломались. У нас бензин кончался. Я весь обморозился. Да-да. Все, вау, вот это да. Вот это сила, жертвенный какой брат. А тот вышел, говорит, да нечего рассказывать. Ну, сломались, поменяли, какая проблема? Ну, как бы все. Как бы, и рассказывать нечего, понимаете? Ну, съездили, раздали Евангелие, вернулись, никакие проблемы. А это мы ехали там, машина ломалась, там все-все. Друзья, от чего зависит-то это? Ну, как ты подготовился, да? Как ты подготовился? Тебе что нужно в благовестии, романтика или дело сделать? Если тебе надо дело сделать, ну, подготовься нормально. И никаких проблем у тебя не будет. Друзья, вот в нашей жизни то же самое. В любом служении. Вот мы иногда жалуемся на то, ну, я не знаю, как вы, ваши церкви, может, нет, но иногда бывает, что собрание там проходит немножко скучновато, там бывает еще что-то, да? Но вы идете на собрание. Ну, подумайте, а что я могу сделать, чтобы сегодня на собрании было чуть лучше? Что я могу сделать? Вот здесь, например, собрано, ну, 50 человек, допустим, 50 человек. Вот каждый подумал, а что я могу сделать, чтобы сегодня собрание было чуть-чуть лучше, чем в прошлый раз. И кто-то подумал, да я не знаю, что, я цветок принесу. Поставил цветок сюда. Лучше стало? Уже лучше стало. Другой говорит, а я стих хороший расскажу. Третий подумает, а я детям конфеты всем раздам. И вот каждый подумал, что я могу сделать лучше. И приготовился. Займет это 10 минут времени, немного денег совсем. Но собрание пройдет, если каждый чуть-чуть сделает лучше, то собрание пройдет во много раз лучше, потому что все. Друзья, очень много зависит от нашей подготовки. Переживание чуть заранее. Переживание того, чтобы чуть-чуть заранее мы, ну, как бы предусмотрели что-то. Приготовили, что-то взяли с собой. Каким бы мы служением ни занимались, могли бы немножко попереживать, а как будет? И сделали. Друзья, вот Павел говорит, я готов. И вы знаете, он пришел в Рим, я понимаю, ну, точнее, он даже не пришел в Рим, а послание написал. Послание, друзья, о 16 главах. Богатейшее догматическими духовными истинами. До сих пор все богословы христианства, вот все эти самые мудрые люди христианства, они все рассуждают об этом послании. Вот так он был готов. Вот настолько он был готов. Лука, чтобы одному человеку, друзья, одному единственному человеку, Феофилу, одного единственного человека, Феофила, утвердить в христианской вере, одного, написал две книги. Евангелие от Луки и Деяния апостолов, да? Это мы сейчас имеем в Библии, оттиражированные миллиардными тиражами, да, за всю историю. И переведено все языки. Но Лука-то не знал, что это будет включено в Библию. Он просто писал письмо одному человеку. И вот чтобы одному человеку написать письмо, написано, я встретился со свидетелями, я все расспросил, от всего сначала. Смотрите, какая подготовка. И вот Бог, видя подготовку этого человека к маленькому делу, почему говорю к маленькому делу? Потому что ради одного все это он делал. Но Бог видит, что такая огромная подготовка ради одного человека, Бог говорит, да этот труд надо использовать везде. Если кто-то из нас хорошо подготовится к служению, сделает, друзья, Бог это использует да по всему братству, да по всему христианскому миру. Потому что подготовка есть. А когда мы делаем без подготовки, то и получается так. Павел говорит, я готов, все, у меня все готово, я приготовлен. Я приду и не постыжу вас, и Бога не постыжу. Все будет хорошо сделано. Почему хорошо? Не потому что я молодец, а потому что я готовился, я приготовился. Ну и последняя мысль, друзья, которую я хотел отметить. Он пишет, 16 стих. Сейчас, секундочку. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Друзья, наша тема – это отношение к служению. И он говорит, «Я своего служения не стыжусь». Я своего служения не стыжусь. Какого служения он не стыдится? Ну, благовестия. Друзья, в то время, в общем-то, апостолу Павлу ну, было чего стыдиться. Потому что его служение, оно его не возвышало. Ну, с человеческой точки зрения. Это служение его сильно унижало. Но его били часто. Потом, друзья, он жил среди евреев, очень таких ортодоксальных. И даже в церквах были настроения такие еврейские, часто. В галатийских церквах он с этим борется, но и в других тоже церквах он против этого восстает. Друзья, и эти люди его часто унижали. Вот, например, в Коринфской церкви очень сильно его унижали. Дошло до того, что, в общем-то, его даже от церкви отправили. И потом пришлось там примиряться и так далее. Вот, в галатийских церквах тоже вот эти пришедшие учителя говорили, а кто такой Павел? Ну, кто он такой, вот, чтобы там, да? В общем, друзья, это человек, который претерпевал не только внешнее унижение. Ему приходилось доказывать, что он апостол. Не апостол ли я? Да? Ему приходилось доказывать. Он говорит, в безумии своем я начал хвалить самого себя. Вы должны были меня хвалить, а я сам себя хвалил. Друзья, то есть это человек, которого многие пренебрегали. И я думаю, что если он, помните, он в Афины вышел, в Афины, и в Ареопаге он стал говорить, его так внимательно слушали, ну что-то новое, и он такими, наверное, хорошими фразами, а потом подошел к самому главной части своего благовестия, о воскресении мертвых. И какой был эффект? А, что это? В другой раз послушаем. Он же знал, какая реакция будет, он знал, но все равно об этом говорил. Друзья, ему говорят, этот суеслов, да? То есть такой человек пустой. Что он говорит ерунду какую-то? Друзья, и в общем-то у человека, у Павла было, я думаю, переживание. Но он говорит, я не стыжусь. Да, мое служение, оно сейчас не в почете. Сейчас оно где-то вызывает определенные, ну, такие насмешки даже. Кто-то меня не считает даже за апостола. Даже в церквах меня за апостола не считают. В некоторых церквах меня даже и не пускают и так далее. Я все это знаю. Но я не стыжусь. Потому что это то служение, на которое меня Бог избрал. Вот когда я уверовал, иногда эту историю рассказываю, то у меня было очень сильное переживание о том, что свидетельство о Боге. Я не мог рот открыть. Вот мне было стыдно. Мне казалось, что надо мной будет смеяться. Это никому не нужно. Что это какая-то вот мне нравится, ну кому это еще нужно? Вы знаете, и однажды по работе я приехал, ну я учился в институте, параллельно работал, и приехал по работе в одну фирму, которая продавала мебель. И директор, и хозяин этой фирмы, кстати, молодой человек достаточно, он со мной встретился, и вот мы сели на диван и обсуждаем деловые вопросы. И потом вдруг говорит, Денис, а вы обратили внимание, что у моего дивана вот спинка такая закругленная вниз, такая закругленная? Я говорю, ну, вот сейчас обратил. Он говорит, а знаете почему? Я говорю, ну красиво, нет. Вот говорит, энергия с космоса, она ударяется вот в диван, и вот если бы было прямой, то она бы в лоб, ну, в затылок вам била. А так как она закругленная, то она вниз уходит. в пол. Я был, я говорю, вы шутите? Он говорит, нет, по фэншую, все правильно, по фэншую. И вот тогда меня посетила мысль. Есть этот человек, я прошу прощения, я сейчас такое слово скажу, но другого слова здесь не подберешь. Какую-то ахинею с серьезным видом говорит совершенно незнакомому человеку, то почему я-то должен стесняться того, что сам Бог, который создал вселенную, который премудрый, я-то как могу этого стесняться? Друзья, вот это для меня как откровение было. Вот он это говорит, я же его даже не знаю, он мне это говорит. И не стыдно ему, да? И не провалился сквозь землю. Я бы сгорел со стыда, если бы такое мне в голову пришло, что энергия там мне бьет с космоса куда-то. Друзья, а мы же имеем откровение самого Бога. Как можно стесняться? Как можно стыдиться? Ну, это был один из шагов такого победы, победы стеснения. Друзья, вот знаете, я не стыжусь. Я не стыжусь открыто сказать, что я христианин. Я Богу служу. Я избран Богом на это служение. Я не стыжусь. Друзья, когда мы совершаем какое-либо служение, иногда мы можем стыдиться. Ну, в данном случае мы про благовестие говорим. Но я уже сказал, что этот принцип в любом служении. Кто-то моет полы. А какое ты служение совершаешь? Ну, сейчас у нас сейчас в России принято, знаете, не говорить как бы уборщица. Менеджер по клинингу. Понимаете, да? Менеджер по клинингу. То есть уборщица. Вот, там, ну клининг это как бы чистота, да, менеджер, то есть уже как бы ты не уборщица, да, ты уже менеджер, ну не то, что, не страшно, что все то же самое, но, вот. То есть человеку как бы стыдно сказать, да, или вот ходит человек по домам, продает там Oriflame какой-нибудь, но он же не скажет, что он простой, ну как назвать это, там, посыльный, да, там, он говорит, я менеджер по продажам, да. Он же звучит, менеджер по продажам. Друзья, вот иногда нам хочется как-то вот, ну, красиво выглядеть. Вот я понимаю, в деле Божьем нет служения, за которое стыдно. Вообще нет служения. Убираешь ли ты моешь ли ты дом молитвы? Как я уже читал как-то выдержку, да, человек говорит, а я не предверник. Я пресвитер церкви, как бы, ну я первое лицо, которое люди встречают, я предверник, то есть человек, от него много зависит. Друзья, предверник церкви, там, или убирать дом молитвы, там, или еще что-то, любое служение, мы не должны его стыдиться. Я избран благовестию, меня вот из всего вот этого многих людей, Бог меня избрал благовестию. А меня к этому. Как я могу это стыдиться? Но я еще раз скажу, друзья, он-то был благовестник среди язычников. В то время это было очень непочетно. Даже среди церковных деятелей это было непочетно. Он говорит, я не стыжусь. Друзья, если мы не будем стыдиться того дела, которое нам Бог поручил, не будем стыдиться того звания, которое нам Бог дал, не будем стыдиться тех убеждений, которые мы имеем, не будем стыдиться самого Бога, не будем стыдиться имени Иисуса Христа, мы не стыдимся. Это сила Божия. Кстати, вот вы живете в Израиле, да? И тут написано, во-первых, кому это сила Божия? Во-первых, иудею. Вам в первую очередь, ну я имею в виду не вам, а вот свидетельствовать другим людям. Не надо стыдиться, это сила Божия. И тогда будет успех. Вот очень часто люди спрашивают, а в чем успех апостола Павла? В чем успех? Как будто бы хотим найти какую-то изюминку, какое-то волшебное слово, какое-то волшебное действие. Вот мы так сделаем, и будет успех. Друзья, успех апостола Павла зиждился на целом комплексе условий. Это был человек очень успешный. Бог через него много совершил. Прошло 2000 лет, и до сих пор, друзья, более яркого человека во всем христианстве из людей не было. Самый плодотворный, самый плодовитый, да, благословенный человек. Хотя и другие апостолы, конечно. Но Павел говорит, я больше всех потрудился. Он сам это свидетельствует. И мы видим, друзья, почему. Мы можем исследовать жизнь этого человека. Мы можем брать примеры с него. И свою жизнь проверять и проводить соответствие. Но я повторю, отношение Павла к служению. Он понимал, что он избран. Он занимался тем, к чему он избран. Он пребывал в этом служении. Он потом Тимофея учит, пребывай в служении, делай. Я так делаю, и ты делай. Дальше, друзья, он служил Богу духом. Служение, любое служение, даже если вы полы моете, я уже это говорил, это в первую очередь духовное служение. В первую очередь. Совершая любое служение, даже пищу готовить, даже, я не знаю, там, предверником быть, неправильным духом не будет служения Богу. Не будет. Второе. Он понимал, что в любом служении Богу должна быть воля Божия в каких-то действиях. И он об этом постоянно молился. Третье, друзья, он готовился к служению и был готов к служению. И четвертое, он своего служения не стыдился. И если я думаю, что мы в нашей жизни подобным образом будем строить наше служение, наше отношение к служению, то я думаю, что и в нашей жизни будет больше успеха, чем это есть сейчас. Давайте мы помолимся Богу нашему, прославим имя Его. Аминь.